Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. С удовольствием представляю гостей. Этот светлый вечер, его часть, ближайший час, вместе с нами и с вами проведут журналист Виктория Никеева. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Священник Петр Зорин, настоятель Иосифо-Волоцкого храма в поселке Развилка. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Эльдар Аруджев, руководитель проекта «Дорога в Лавру». Здравствуйте.
Добрый вечер.
И мы сегодня будем говорить как раз про дорогу в Лавру. В свое время, когда-то, и вы, если читали, ну, хотя бы Ивана Шмелева, можете узнать и вспомнить, знаете, про то, что в Троице-Сергиеву Лавру в старину ходили пешком. Это был такой один из видов паломничества, пешего паломничества, который сейчас достаточно популярны в Европе, в разных странах. Там, правда, они длинные, продолжительные, зачастую по несколько сотен километров. Здесь же все-таки расстояние не такое большое от Москвы до Сергиева Посада. А, ну, сколько километров, наверное, 70 по прямой, даже, может быть, меньше. И возрождается традиция проходить эти 70 километров от Москвы до Лавры пешком. И вот об этом наши гости сегодня будут рассказывать. Я так начал, немножко сообщил, какие-то опорные точки, наверное. А вы, кто не знаю, кто начнет, расскажите о том, как возникла у вас эта идея. Тут такой красочный, хорошо изданный буклетик у меня в руках «Дорога в Лавру» с маршрутом, схемой. И даже называется «Главный паломнический, туристический, спортивный маршрут в России». Наверное, я думаю, что Эльдар, как руководитель проекта, начнет. А что вы так улыбаетесь, машете головой?
Первое, что я хотел сказать, что по прямой в Лавру сейчас не дойти. Ну, точнее, дойти можно, но придется идти либо по железнодорожным путям, либо по Ярославскому шоссе. Сделать это...
Ну, неприятно, по крайней мере.
И опасно.
Да.
Поэтому в результате дорога получается порядка 120 километров, ого, если идти от Красной площади, а если идти от... Ну, от МКАДа. От ЗамКада, то это получается 100 километров.
А в старину как ходили, напрямую?
А в старину ходили тоже и напрямую, и на кривую.
Минуя МКАД.
Да, МКАДа.
Ярославское шоссе и тогда, и сейчас загруженное.
Нет, МКАДа тогда не было, но были другие препятствия на пути у паломников. Во-первых, леса были погуще и непроходимее, это раз. Во-вторых, там всегда кучковались разбойники, которые любили паломников, идущих в Лавру. И в-третьих...
Я думаю, что в 19 веке эта проблема уже не так остро стояла.
Ну, неправильно.
Нет?
Не-не-не. Там, поскольку туристический, так скажем так, паломнический поток был просто колоссальным для тех времен, то всевозможная придорожная инфраструктура в виде трактиров, постоялых дворов, ну и, безусловно, всевозможного разбойничьего люда, она существовала всегда.
Знаете, давайте начнем даже немножко с другого вопроса. Сейчас мы вернемся к тому, как вы ходите, маршруты, потому что это, правда, очень интересно мне, как любителю того направления. Но меня интересует еще, как вы все объединились, потому что Викторию Никееву
красота.
Мы знаем. Виктория Никеева уже не первый раз к нам приходит, она приходила с разными проектами. Это были волонтерские проекты, это был клуб знакомств при храме Святой Троицы в Хохлах у отца Алексея Уминского, прихожан которого Виктория является. Отец Петр, вы у нас первый раз, правильно?
Да.
Вы у нас первый раз, но вы служите на другом конце Московской области, вернее, близко к Москве, но все-таки с другой стороны. Эльдар у нас тоже никогда не был. Эльдар возглавляет эту инициативу «Дорога в Лавру». Вот как, что вас всех объединяет?
Давайте я, наверное, давайте, немножко начну, история. Потому что именно так получилось, что вот сегодня мы все вместе втроем пришли сюда. Это большая радость. Как все начиналось? Прихожане храма Женачальной Троицы в Хохлах в 2010 году впервые пошли в пешее паломничество. Мы долгое время ходили одни, малым количеством людей. Вот представьте, в 2010 году пошло 6-7 человек. Сейчас в 2019 году пошло 35 участников. Представляете, как растет. Долгое время даже особо не было людей, которые бы нам позвонили, написали и спросили, а как дойти, а вы ходите, какое удивительное явление. Вот сейчас только последние 2-3 года люди стали интересоваться и спрашивать. Через какое-то время мы узнали о том, и мы так и ходили, и ходили. Потом мы узнали о существовании Эльдара, об этом прекрасном проекте «Дорога в Лавру».
А у вас был отдельный проект, да, Эльдар?
А мы просто в какой-то момент времени поняли, что люди идут разные, они все равно ходят, идут с разными целями, и мы не можем создавать дополнительный смысл этого похода. То есть это для кого-то спортивный поход, для кого-то паломнический. Угу. Но то, что может всех объединить, это наличие пешеходной дороги, которой точно нет. Потому что мы понимали, что действительно люди ходят вдоль дорог, в отсутствие инфраструктуры, в отсутствие навигации, в отсутствие разметки. И мы для себя поставили задачу, в первую очередь, сделать дорогу так, чтобы ее потом не застроили, на месте этой дороги не появились заборы из профнастила, не появился какой-нибудь торговый или жилой центр.
Центр, который придется огибать.
Да, который в некоторых случаях, который просто невозможно будет пройти. Вот, знаете, сейчас удивительная сложилась ситуация. Есть такой водоканал Учинский.
Да, конечно.
А вы знаете, что его перейти вообще невозможно никак пешком? Законным способом.
Конечно, потому что это является частью мусводоканала и особо охраняемой территории.
Вот, и задача сделать... Санитарная зона. Да. И получается, люди-то все равно ходят. В общем, люди, которые живут там, они ходят мимо этого водоканала, они делают это либо по улице, которая небезопасна, на ней отсутствует место для прохода для пешеходов.
Так можно же его обогнуть?
Его можно обогнуть километров за... 30, наверное,
это,
да,
к вопросу пешком. О том, что мы вначале говорили, наверное, километров 60 и нормально, а в итоге на выходе там все 90.
Нет, его обогнуть можно по улице автомобильной, которая называется Ганна-Шастак, и по ней нет отведенного места для пешеходов, то есть это тоже опасно.
То есть люди, которые ходят в одиночку, они там сами за себя отвечают, рискуют или не рискуют, а если мы говорим о каком-то организованном путешествии, то, конечно же, нужны меры безопасности и возможности.
И мы поставили свои задачи своего проекта именно сделать дорогу, то есть целенаправленно обращаясь в органы власти, обращаясь к людям, которые живут рядом. И постепенно у нас это начало получаться. В прошлом году Московская область включила 100 километров дороги в Московскую область в транспортную сеть, именно как пешеходную дорогу, и с личным именем «Дорога в Лавру». И сейчас они делают проект планировки территории, после чего эта дорога встанет на кадастр и станет отдельной пешеходной дорогой. Ее уже точно не застроят, будет появляться инфраструктура возле этой дороги для паломников, туристов, для местных жителей. Соответственно, будет появляться... То есть эта дорога будет связывать и тех, кто идет вот просто в Лавру, и тех, кто живет рядом с этой дорогой. У людей появится просто пешеходная дорога, качественно сделанная, хорошо организованная. Поэтому вот занимаемся в первую очередь дорогой.
Мы поговорим о том, как она проходит, потому что много слушателей в Москве. Я понимаю, что достаточно много вещаем мы в разных регионах России, но все знают Сергиев Посад и Троице-Сергиеву Лавру, даже если не ходят в церковь, то что-нибудь дослышали. И поэтому я думаю, что наши слушатели, те, кто заинтересуются, многие приезжают в Москву, вдруг у кого-то возникнет такое желание пройти. Отец Петр, как вы попали в эту компанию?
Я очень люблю читать жизнеописания священников и канонизированных, и неканонизированных. И читая жизнеописания нескольких священников конца 19-го, начала 20 века, которые служили в центре Москвы, я обратил внимание на то, что они начали восстанавливать вот эту традицию организованного паломничество в Троице-Сергиеву Лавру.
Но священники эти, служившие когда-то в дореволюционное время, правильно?
Да, дореволюционное время, да.
А почему восстанавливать? Мне казалось, что до революции это как раз не израстала тропа туда.
Не израстала тропа, скажем так, единичных инициатив. То есть человек решался, шел и, соответственно, приходил в Лавру тем или иным способом. Именно организованных паломничеств. Да, то есть, скажем, как, например, мы встречаем, когда это были паломничества, связанные с выездом великого князя, да, великий князь же не один ехал, да, с ним ехала масса народу.
Но тогда, все-таки согласитесь, другого пути не было. Все пользовались теми дорогами, их было достаточно мало, которые существовали. То есть, если в каком-нибудь 15 веке князь ехал из Москвы в Троицкий монастырь, тогда еще монастырь, причем это было практически во времена преподобного Сергия, вскоре после его кончины. Естественно, существовало несколько дорог. Магистральная вела на северо-восток, туда вот к Волге, через Суздаль, через Владимир и выходила к Волге. А некоторые ответвления от нее так или иначе приходили, естественно, в Троицкий монастырь, шли на север, туда вот на Вологодчину, где Северная Фиваида. Это тоже группа монастырей. Ну вот это вот были те пути, которыми можно было пользоваться. Такое своеобразное Ярославское шоссе 15 века.
Ну, да, но в любом случае задача, которую они перед собой поставили, это организация именно массовых паломничеств. То есть это во многом напоминает то, о чем говорит Эльдар, потому что если один человек, да, там он может, превозмогая какие-то проблемы, пройти, то если мы говорим о разновозрастной группе, о группе, в которую могут входить и люди уже преклонного возраста, и дети, то, соответственно, подход к этим паломничествам должен быть принципиально иной. И поскольку для меня, как для священника, жизнеописание достойных священников – это не просто какие-то истории красивые, но это инструкция, это руководство к действию, то я начал искать способы. Способы, как нам сделать вот такое паломничество. И полгода назад к нам в благочиние приезжал отец Алексей Уминский и рассказывал о тех проектах, которые существуют в его храме. В том числе он упомянул проект пеших паломничеств. Я вдохновился этим, вышел на организаторов, на Андрея, на Константина, и мы договорились, это что...
Прихожане храма, которые разрабатывают
маршрут, прокладывают маршрут, который проверяет маршрут до того, как по нему проходит основная группа, потому что это действительно очень, с организационной точки зрения, очень непростая вещь. Я в первый свой поход пошел, когда мне было 7 лет. Отец у меня занимался альпинизмом, поэтому для меня походная жизнь – это такая, так сказать, неразрывная часть моей жизни. И когда вот выяснилось, что, оказывается, можно так организованно, замечательно, с уже людьми, которые прошли этот маршрут, пойти, то вот, собственно говоря, мы воспользовались этой возможностью, присоединились к этой группе, и поскольку мы не ходили раньше этим маршрутом, и мы не знали, да, степени организованности, то получилось так, что мы особо не распространялись об этом, но сейчас я получил массу откликов и даже возмущений, что почему нам не сказали, мы тоже хотели с вами, мы пойдем там. Вот, поэтому в следующий раз, я думаю, что мы еще больше увеличим группу.
Отец Петр поразил меня тем, что прежде чем пойти в это паломничество, на сайте храма он прочитал абсолютно все отчеты об этом паломничестве. Это невероятное количество страниц с фотографиями, рассказами. Просто меня это глубоко поразило.
Ну, отец Петр, как старый походник, я подозреваю, привык готовиться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Петр Зорин, настоятель Иосифо-Волоцкого храма в поселке Развилка в Московской области, журналист Виктория Никеева и Эльдар Аруджев, руководитель проекта «Дорога в Лавру». Ну, об этом проекте мы сегодня и говорим. И вот вы все вместе... как вы Эльдар-то нашли?
Наши штурманы Андрей Иванов и Константин Незнанов, это прихожане нашего храма, очень активно интересовались этим проектом, как только он появился в сети. И вот у нас сейчас здесь на столе перед нами лежит карта, на ней написан сам маршрут от нулевого километра до Сергиева Посада. И видите, там с краешку такие стрелочки синенькие. Вы себе не представляете, это есть та самая навигация.
Они белые. Нет, синенькие-то рыбки такие.
Так, смотрите, сама стрелочка, она как бы изогнута. Алексей, сейчас оторвитесь от листовки, окунемся в лес. Вот представьте себе, вы входите в лес.
Да, тем более листовку мы не покажем нашим
слушателям. Входите в лес, а там такая стрелочка. Под некоторыми из них даже прям так и написано по-русски «Дорога в Лавру». И я, когда первый раз увидела эту стрелочку, думаю, какой ты молодец, кто-то сделал. Я еще не знала существования Эльдара, и наша группа шла и смотрела. Только Андрей, наш вот предводитель, штурман, он уже знал и познакомился с Эльдаром. А теперь, когда я знаю, как выглядит этот человек, наше вот последнее паломничество, в котором мы были, уже так радостно это видеть и понимать, что это уже одно большое дело. И знать, кто вот эту навигацию
это осуществляет. Это здорово, это очень здорово. К нам иногда приходят люди, которые занимаются поиском пропавших в лесах подмосковных. На первый взгляд кажется, что, ну, такие безобидные совершенно леспосадки, которые перемежаются полями, коттеджными поселками, заблудиться там невозможно. Но ребята, которые постоянно сталкиваются с поиском людей, это в основном Лиза Алерт знаменитая, они рассказывают обратное. Даже в подмосковных, в лесах ближайшего Подмосковья, где, казалось бы, коттеджи, действительно, там тропы, грибники постоянные, каждый год теряются люди. А до Сергиева Посада, ну, вот вы идете 120 километров, я так понимаю, что такая опасность заблудиться тоже существует. Вы как-то это продумываете?
Ну, Эльдар говорил, и отец Петр, о том, что предварительная подготовка, она...
Подготовка, она всегда хороша. Но вот, видите, люди, которые теряются каждый год, опять же, это свидетельство профессионалов, которые их ищут, говорит о том, что люди пропадают при очень тщательной подготовке.
Вы хотите уточнить, возможно ли это? Конечно,
возможно
да.
ли это?
Но
возможно
в нашем случае пока... подготовка идет. То есть практически, представляете, за месяц до паломничества, каждые выходные, даже больше, происходит вылазка на конкретный кусок маршруты, они прорабатывают сейчас вот еще историю. Нас сначала водил Сергей Кирпичонок, вот один из первых людей, который предложил вообще на нашем приходе это паломничество. Потом Анжелика Данюшина, просто девушка, которая приняла все эти карты, все это взяла, сказала, ну хорошо, я поведу, вот батюшка благословил, я поведу группу. И она рассказывала, что да, она там разведала какие-то дороги, да, она там нашла какой-то лес, но были участки даже на нашем пути, и она нам всем возвращалась и говорила, нет, слушай, там есть один лес, в который я просто побоялась идти одна, потому что где? В интернете она еще так много не могла найти. И это совершенно точно, что каждый, кто готовил это паломничество, проходил это либо на своих ногах, либо заранее проезжал на велосипеде.
А вы, как старый походник, отец Петр, считаете, что это сложный маршрут или нет? Для человека, который никогда не ходил в поход, никогда не ночевал в палатке, у которого нет рюкзака, вот он решил, хочу в Лавру пешком, пойду в Лавру пешком. Вот для такого человека это сложный маршрут или все-таки нет, это такая прогулка?
Ну, я бы сказал так, это сложный маршрут, первое, в силу расстояния, то есть поскольку идти надо 4 дня. Как правило, люди считают, что, ну, там, что там, 20 километров в день проходить, потому что у нас по нашему, наш маршрут составлял 79 километров. Ну, казалось бы, что там, 20 километров в день проходить, но это легко, когда ты... прошелся там 10, 15, 20 километров в один день, и на следующий день ты сидишь дома, там отдыхаешь и так далее. Но когда это 20 километров каждый день, когда в итоге на самом деле мой шагомер показал 90 километров, сколько я прошел.
А в начале это... программы вы сказали 120? Или у вас разные маршруты были?
Сам маршрут, вот, которым занимается Эльдар, дорога в Лавру, он 120 километров. Мы шли немножко иным маршрутом.
И отец Петр прям засек, у себя включил датчик?
Да, я включил шагомер в тот момент, когда я вышел из дома. Вот в тот момент, когда я вышел из дома, и до момента того, как мы зашли в Троице-Сергиеву Лавру, вот прошло 90 километров.
Да, Эльдар,
да. Я просто хотел пояснить, да, вот разницу между там 80 и 120. Ну, во-первых, некоторые люди идут уже за пределами Москвы, то есть в Москве 20 километров этого маршрута идет по Москве.
А вы начинаете от Красной площади?
Мы начинаем от Красной площади, собственно говоря, от Иверской часовни, да.
А прихожане храма в Хохлах имеют разный опыт. Мы начинали от самого храма в Хохлах. Опыт такой есть, и он не очень дался, потому что идти по Москве достаточно тяжело, по мытищам жарко. Тяжело. И в этом году мы стартовали от станции Тайнинская.
Да, но мы сейчас отдельно там, вернемся отдельно к Москве, потому что по Москве тоже большие изменения сейчас произошли, и уже и по Москве теперь будет идти тоже более комфортно.
Это... А какой, кстати, смысл в прогулках по Москве, если можно, вот как говорит Виктория, начать от Тайнинской, ну не от Тайнинской, а от МКАДа, например.
Это исторический смысл.
Так-то можно дойти от вокзала Сергиева Посада. Я просто немножко закончу. А вторая часть сокращения – это заходить или не заходить в Радонеж, потому что зайти, когда ты уже оказался в Хотьково, и от Хотьково до Сергиева Посада, ну, идти пешком порядка 5 часов. Если ты будешь заходить в Радонеж, ты прирезаешь себе плюс еще там 10-15 километров. Но когда мы делали исторический маршрут, мы постарались включить в этот маршрут две важные точки с точки зрения памяти Сергия Радонежского. Это Ходьков монастырь, где похоронены его родители, и древнее село Радонеж, где он сам жил, и откуда он тогда в Троицкий храм ходил строить его.
Кстати, давайте уточним. Часто происходит путаница, и считается, что Радонеж... по аналогии с тем, что Сергий Радонежский – это место, где преподобный Сергий родился. На самом деле он родился в ростовских землях, да. Откуда его родители-бояре переселились вот на это Радонежье. Это был достаточно тоже значимый город в то время.
Вот, поэтому и разница она, то есть фактически маршрут один и тот же, просто кто-то начинает его чуть пораньше, кто-то начинает его чуть попозже, кто-то заходит в Радонеж, кто-то в Радонеж не заходит, кто-то заходит в Ходьково, кто-то не заходит в Ходьково, идет через Радонеж, потому что, так это получается треугольник. И полный маршрут в итоге занимает 120 километров, но
его можно. А у вас здесь еще, я смотрю, от Лавры идет продолжение маршрута на знаменитый источник «Гремячий ключ».
Люди попросили.
Да, то есть там тоже какой-то плюс дополнительный километраж.
25
Знаете,
километров,
что?
Да, туда.
Хорошо. Да. В навигации, которую вот делает проект «Дорога в Лавру», вот Эльдар нам рассказывал, что удивительно, будет обозначено вот какой-то минимум, да, и наоборот возможность ответвлений. Вот человек, чтобы он хотя бы знал, что есть возможность зайти в Радонеж, и он сам решает, как он пройдет этот путь, он будет туда заворачивать или идет дальше.
А насколько вот сейчас распространена эта история? Вы ходите, встречаете ли вы на своем пути других людей, которые идут пешком?
Да.
Потому что, все читали, я читал, не знаю, как все, Шмелева, где это описывается, и, опять же, из разных источников мы знаем, что это одно из самых популярных паломничеств в Москве, да и отовсюду приезжали, шли, но потом был советский период, когда, кстати говоря, ходили. Я уверен, что в советское время тоже ходили. Есть какие-нибудь свидетельства?
Да, в советское время ходили, и это отражено в книгах. Есть очень несколько замечательных книг, описывающих паломничество именно советского периода.
А где про это можно почитать? Это уже мне очень интересно.
Я сейчас не вспомню, к сожалению.
В интернете.
Я читал отец книги. Петр мне потом расскажет,
да,
или пришлёт.
К сожалению, отчасти в советское время из-за массового закрытия храмов это было еще связано с тем, что существовали паломничества, к сожалению, к каким-то там пням, причем именно православные такие.
Да. Народное православие.
Народное православие в советские времена, расцвело очень сильно. Но вот когда мы шли по маршруту, мы шли такой небольшой группкой как раз прихожане нашего храма, мы так отделились немножечко вперед, мы шли более ускоренным темпом, и у нас был один телефон, где была закачана карта, где был трекинг этой трассы, и периодически было очень замечательно, потому что идешь в лесу, в какой-то момент телефон теряет сигнал, возникает вопрос, куда идти, и тут ты видишь стрелочка. И вот это было таким утешением.
Класс.
Да. А в одном месте, значит, такой переход, неявное разветвление, деревьев нету рядом, то есть невозможно нарисовать, стрелочки нету. И вдруг я вижу забор, и на заборе, на столбе синий квадрат той же самой краской. То есть понятно, что частное владение, частный забор, невозможно рисовать стрелку, но такой небольшой аккуратный квадрат, и мы поняли,
просто неузнаваемый,
нас и здесь ждут. Да, вот эта вот краска, она очень замечательная совершенно, но, скажем так, сейчас, в данный момент, без телефона или трекера, или телефона с установленной программой, загружен туда картой, я бы очень не советовал идти. То есть опасность существует.
К вопросу про Лизу Алерт.
Да, опасность существует. Я очень советую тем, кто соберется идти, какое-то время, скажем, месяц-два до этого начать ходить. Мы как раз вот до эфира с Эльдаром обсуждали, что надо именно ходить, а не бегать, потому что это разные задачи физические.
И разная обувь, что важно.
Разная обувь. Я могу сказать, что я, например, воспользовался воспользовался группой поддержки, которая у нас была в виде грузовика, который перевозил тяжелое наше снаряжение, то есть палатки все. И я проверил на маршруте три своих обуви, то есть я шел день, я шел в летних такой трекинговой обуви, день я шел в одних кроссовках, и два дня завершительных я шел в других кроссовках, я с собой взял несколько стелек.
Чтобы проверить.
Да, потому что
я боялся...
Все кроссовки выжили.
Да, все, на самом деле вся обувь оказалась удобной. Я, к сожалению, отбросил несколько стелек, которые оказались неудобными. То есть в городе в них ходить хорошо, нормально, комфортно.
И вот трассе... это важный этап подготовки. Просто вот если есть несколько разных стелек, их сейчас много продается для под разные задачи, как и обуви, проверить, выбрать то, что действительно правильно и подойдет, и в чем можно пройти 4 дня по лесу,
да.
И уже... Вот можно в парках тренироваться,
да,
в московских.
Да.
Мы сейчас прервемся. У нас маленький перерыв, буквально минута. Я напомню, что в гостях сегодня у нас люди, которые занимаются организацией пешего паломничества в Троице-Сергиеву Лавру. Это Эльдар Аруджев, руководитель проекта, священник Петр Зорин, настоятель Иосифа Волоцкого храма в поселке Развилка в Подмосковье, Виктория Аникеева, журналист, а я Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».